Приветствую, братья и сестры. Давно я тут не был, как-то соскучился. Спасибо, рад всех вас видеть. Да, я был в лагере, если кто, может быть, не знает, церковном. Потом дома на детской площадке участвовал у нас в церкви. И, ну, недельку побыл дома. Такое сразу свидетельство, приехали ко мне братья. Разобрали печку, теперь такая дыра большая посередине дома. Но это было свидетельство... Да, слава Богу, что не разобрали дом. Свидетельство это было для меня лично, для самого. Это было свидетельство для моих родителей, для церкви, для поселка. Соседи начали суетиться, интересоваться, кто это к вам приехал тут. Ну, у вас тут дома помогает, работает. Слава Богу за это. Это как раз-таки вот пример о том, о чем говорил Алексей, когда церковь может помогать друг другу трудиться тем, что Бог подарил кому-то просто физическая сила, и этим тоже можно послужить во славу Божию. Хочу задать вопрос. Тема проповеди, мне тут недавно такие вещи сказали, что темы не задаю. Истинное призвание церкви. Я бы даже назвал единственное истинное призвание церкви. И хочу задать вопрос. Вы любите книгу «Деяния святых апостолов»? Сейчас вы поймете, почему задаю, потому что было время, вот какой-то период моей жизни, когда я не очень-то любил эту книгу, как бы недолюбливал ее немного. И все это было почему? Потому что она как-то вот по-особенному обличала меня. Мне не нравилось ее читать, точнее, я и читал ее, но какими-то отрывками, какими-то урывками, какие-то определенные места для себя. Но вот так вот, чтобы изучать эту книгу, я этого не делал, потому что она книга практичная. Она не догматичная книга. Это практика реальной жизни первых христиан. И она особенная. И когда я читаю ее сейчас, она даже сейчас для меня какая-то фантастическая и какая-то, знаете, вот какая-то воодушевленно высокая какая-то. Это такие вот, планка такая очень высокая. Чтобы ее достигнуть, я думаю, не, ну, наверное, я таким никогда не стану. Наверное, никогда таких высот, которые описаны в той Библии, вот в этой книге не достичь. Но понимаю, знаете, размышлял об этом и понял такую вещь, что, наверное, спортсмены, особенно те, которые прыгают в шестом высоту, им тренер поставил планку, они смотрят, не, ну, наверное, я эту высоту никогда не достигну. Но потом в результате каких-то упорных тренировок, используя этот самый шест, они преодолевают эту высоту и понимают, что она, в принципе, вполне реальна. И можно двигаться дальше, и можно повышать свой уровень спортивный, идти на какие-то, может быть, рекорды. И сегодня я понимаю, что, используя Божье Слово, находясь в церкви, делясь друг с другом духовными дарами, мы сможем покорить эту высоту, о которой с вами будем читать здесь, в этой книге. Евреям 4 глава 12 стих, так для начала, для разогрева прочитаю такой текст. «Ибо Слово Божье живо и действенно, острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления, намерения сердечные». Вот очень сильно как-то судила меня эта книга, поэтому не очень-то хотелось нее читать. Но это время прошло. И Божье Слово реально меняет христианина, оно реально меняет жизнь любых людей. Знаете, каждый раз, я сейчас поговорю о книге в целом, каждый раз, когда я читаю эту книгу, я поражаюсь смелостью тех людей. Здесь написано, что это книга «Деяния святых апостолов». И два действующих основных лица – это апостол Павел, апостол Петр – это люди, которые в основном фигурируют в этой книге. Но как и эта книга, и как сама Первоапостольская церковь – это не церковь только самих апостолов. Было множество людей, которые не записаны имена, но те люди, которые внесли огромный вклад в созидание первой церкви и в созидание этой самой книги. Если вы посмотрите, в первой главе первое собрание христиан насчитывает уже около 120 человек. Это не было только 12 апостолов, которые вдруг совершили чудесно. Это было собрание людей, это была церковь. Это удивительно на самом деле. Да, ученики несли самый важный вклад, основу в это. Но в этом помогала им вся церковь и все остальные люди. Это очень важно для нас. Вы знаете, их высмеивали люди. Они их не понимали, они считали их фанатиками, но это их не останавливало. В нашей жизни тоже такое очень часто происходит, когда мы встречаемся с нашим окружением, особенно когда люди неверующие, они не понимают нас. Нас это не должно останавливать, как не останавливают тех людей. Их заточали в тюрьмы, их побивали камнями, палками. Но они просто поражали тот контингент людей своим отношением к этим трудностям. Они радовались Боге, потому что терпели это за Иисуса Христа, за Его имя. И это удивительно. Они продолжали смело идти к намеченной цели, они проповедовали Божье Слово. Знаете, такое ощущение, как будто они, как Стефан, который перед смертью видел Иисуса, такое ощущение, что они вот в своей жизни, когда они шли этим путем, они видели Христа впереди, и как сегодня пели песню, след в след следовали за Ним. И на самом деле так и было, потому что Иисус перед этим прошел похожим путем и был распят на кресте. Возможно, с кем-то я уже делился тем, такой мыслью о том, что Библия мне напоминает простой навигатор, который в машине. Поднимите руки, кто не знает, что это такое. Это такая, знаете, определенная электронная карта, которая показывает тебе направление и даже еще говорит, куда тебе поворачивать надо. Поверните здесь налево, здесь направо, и ты точно доберешься туда, куда тебе нужно. И вот Библия, Божье Слово, оно напоминает мне в моей жизни, сейчас она как навигатор. Оно показывает мне мое точное местонахождение. Оно показывает мне цель, куда мне нужно двигаться, и показывает, как это нужно сделать. И когда я читаю, изучаю Божье Слово, именно такое происходит. И вот в этом размышлении сегодняшнем мне хочется, чтобы у нас, вот в нашем сердце, в нашем сознании произошло это. Чтобы мы увидели, кто мы по отношению к Богу. Чтобы мы могли увидеть какую-то, может быть, не духовность, греховность внутри себя. Не для того, чтобы, знаете, как-то огорчиться, но для того, чтобы изменить нашу жизнь. И сегодня мы эту книгу будем читать не для того, чтобы в очередной раз услышать что-то новое, может быть, не новое, но чтобы исполнить те слова, которые говорит нам Бог, используя эту книгу. Давайте прочитаем вместе. Деяния 4 глава, 31-33 стих. Не буду все читать, прочитаю 3 стиха всего. Деяния 4 глава, 31-33 стихи. По молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце, одна душа. Никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Аминь. Знаете, вот я вам говорил, что Библия, она как навигатор. Вот попробуйте вместить второй пример, что целиком Библия, она как навигатор, который показывает местонахождение, направление и конкретную цель. Вот это место для меня как шаблон. Поясню немножко. Я, может быть, многие знают тем, что до того, как я оказался здесь, в Москве, я дома работал 3 года, даже чуть больше, в строительной бригаде. Работал бетонщиком, мы заливали, производили бетон, и его, то есть, заливали там по поселку, по своему. И это сезонная в основном работа, поэтому зимой меня однажды поставили к человеку, который делал мебель для строительства. Но она, может быть, не отличалась там прям высокого суперкачества, но она была хорошая, она была нормальная, удобная для того, чтобы сидеть там, есть, спать на ней. И когда я начал учиться это делать, мне тот человек, плотник, сказал такую фразу, что качество производимой мебели зависит целиком и полностью от шаблона. Он должен быть правильного размера, правильной формы. И когда ты выпиливаешь, ты делаешь остальные части, они должны быть точно такими же. Ты должен следовать всем контурам и соблюдать все размеры. И это очень важно. И когда я читаю это место про первую церковь, про их отношения, про их единство, про их любовь и заботу друг о друге, я понимаю, что это тот шаблон, под которым нам каждому, независимо от того, кто мы, нам нужно подгонять свое сердце и свою жизнь. Это очень важно. Поэтому мне хочется, чтобы сегодня это слово изменило каждого из нас. Но, знаете, я так задался 3 вопросами. Первый вопрос – кто? Кому сегодня Бог говорит это слово? Может быть, знаете, такое бывает такая тенденция в церкви, когда люди слушают слово, они говорят, так, это для Васи, это для Пети, это для неверующих, это, значит, еще для неутвержденных, я вот вроде бы уже такой молодец, я классный парень, и это как бы не для меня. Но сегодня мне хочется сказать, что это слово абсолютно для всех. И заметьте, я сейчас прочитаю это слово с некоторой интонацией. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением, и множество же уверовавших было одно сердце и одна душа». О ком идет речь? Я думаю, что вы услышали, где я ставил, пытался поставить ударение. «Их, они, все и у множества уверовавших». Я уже говорил, еще раз скажу, что Первоапостольская церковь – это не только церковь самих апостолов. Это церковь, это собрание людей, это как живой организм, о котором сегодня проповедовал брат Алексей. И на самом деле я понимаю, что кто эти люди? Вот заметьте, если вы вспомните, я как-то проповедовал на вторую главу Деяний, это было где-то около месяца назад, там записаны такие слова, что много, 3000 покаялось, сначала было 120 человек, потом 3000 покаялось, потом 5000. Это были абсолютно разные люди, абсолютно разных сословий, абсолютно разных профессий. И что удивительно, знаете, были те люди, которые проповедовали Божье Слово, были те люди, которые объясняли, были те люди, которые учили, но в то же время были те люди, которые слушали это Слово. Были те люди, которые, наверное, как-то, наверное, не будет некультурно, репу чесали в это время, пока кто-то учил. Были люди, которые находились, может быть, в таком, знаете, результате раздумий. А стоит ли мне принимать то, что говорят мне эти люди? То, что мне говорят ученики Иисуса? Или все-таки не стоит? Абсолютно были разные люди там. Но интересно, что прошло небольшое количество времени, и что объединило всех этих людей? Они сказали: Господь, мы согласны, мы посвящаем свою жизнь Тебе. Совсем недавно бывшие грешники, точно такие же, как и все вот в Израиле, но спустя некоторое время совершенно другие люди, совершенно с другой жизнью, совершенно с другими мыслями и делами. И исполнились все Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением. Эти сегодня слова актуальны для всех нас. И сегодня мне хочется, чтобы мы, когда мы, выйдя из этого зала, выйдя из церкви, мы сказали: Господь, мы хотим быть похожими на этот шаблон, мы хотим быть такой церковью, которую Ты хочешь видеть. Потому что это на самом деле чудесно, это удивительно, но для этого каждому нужно принять решение: Господь, сегодня это слово лично для меня, даже если я пастор, даже если я проповедую слово. Это слово сегодня для меня, оно актуально важно для меня, потому что применять Писание нужно всем, независимо от твоего состояния сердца. Пробуждение, единство, забота друг о друге – это то, о чем я считаю в этом тексте. Это та высота, которая, может быть, изначально кажется нам недосягаемой, но она сегодня реальна. Но это зависит от решения нашего сердца. Петр в своем первом послании пишет так, в 5 главе 6 стихе: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Но для этого нужно понять, что Бог говорит именно мне, и мне нужно принять это слово, которое говорит мне Бог. Знаете, я сейчас думаю, размышляю дальше, второй вопрос: куда или зачем, или для чего все это нужно. Я уже давно доверил свою жизнь Богу, я давно уже обратился к Нему. Но долгое время я не мог понять, в принципе, вообще, зачем все это нужно. Ну хорошо, я получил спасение, отлично, я рад, я жил такой жизнью. Мне не нравилось читать эти слова, мне не нравилось читать эту книгу, потому что она как-то хотела изменить меня, а мне было достаточно того, что есть. Но прошло время, и Бог через эту же книгу меняет жизнь, меняет сердце. И здесь я думаю о цели, я размышляю о том, для чего все это, и даже духовные дары, которые даны Богом для созидания церкви. Созидание церкви нужно для чего? Чтобы люди, пришедшие сюда, могли найти здесь спасение. Знаете, наверное, первым моим в жизни размышлением вообще о Боге, которое я помню, это было где-то около 10 лет, когда я покаялся, я любил мыслить как-то нестандартно, даже по-детски, и мне представилась церковь именно так, что это, знаете, корабль, спасательная шлюпка, который плывет, и люди вокруг тонут. Они тонут, они захлебываются, кто-то тонет, кто-то пытается лезть по головам, вынести, чтобы вдохнуть немножко воздуха, но потом опять опускается в эту воду. Кто-то держится за счет кого-то на плаву, но потом опять они все. И в результате мы понимаем, что в принципе все они умрут. И плывет лодка спасения. Иисус стоит распростертыми руками на этой лодке и призывает людей спастись, забраться на эту лодку. Но для этого нужно отказаться от всего того, что тебя держит здесь. И Он призывает, и люди, некоторые люди находятся, смельчаки, которые залазят в эту лодку и начинают точно так же вместе с Иисусом звать остальных людей, призывать их, чтобы они забрались на эту лодку. Но многие люди, им достаточно того, что они на ком-то сидят, спокойно себе дышат, не зная, что в принципе все равно всех их ждет абсолютная смерть. Это было, наверное, таким первым размышлением, вот моим детским. Мне хотелось как-то говорить людям именно вот об этом. И даже такой был случай, когда одной учительнице свидетельствовала, что в 10 лет, и она до сих пор это вспоминает. Она православная женщина, я промахнулся, к сожалению. Но она как бы все это понимает. И здесь я читаю, что и исполнились все Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением, и 33 стих, апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая была благодать на всех их. Знаете, такой процветающий евангелизм, реальное благовестие, которое реально работает, это удивительно. Мы сейчас, для нас это как-то, опять же, может быть, казаться фантастическим, но это тоже может стать реальностью нашего времени. Но нам нужно понять, для чего. Я уже говорил о том, что это в недавнем прошлом, это обычные грешники, обычные такие же люди, которые живут в этом мире. Но они встретились со Христом, и Христос поменял их жизнь, поменял их сердце, поменял их сознание, их мышление. И выйдя на улицу, вот из общения братьев и сестер, они вышли, значит, и они смотрят на вот окружающих людей, но они видят в них уже необычную толпу, как порой видим мы. Мы едем в метро, это обычные люди, это обычная толпа. Но смотря на этих людей, они видят в них погибающих людей. Они смотрят на этих людей точно так же, как смотрит Бог. Бог никогда не смотрел на толпу, как просто на толпу. Бог смотрел на людей, как на детей своих, которые погибают во грехах. И Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Это записано в 1 Тимофею, посланием, 2 глава, 4 стих, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это то, чего хочет сам Бог. Это Его мечта, это Его желание. И эти люди, которые... Они совершенно недавно, я недавно слушал проповедь, интересная мысль о том, что они совершенно недавно от Иисуса получили великое поручение. Ну вот вы представьте себе мне так, Толик, такую иллюстрацию. Значит, мы сидим в церкви, и вдруг где-то в Казани мы узнаем, что, оказывается, Иисус в Казани вознесся и оставил где-то около полгода назад великое поручение. Оно для нас живо и действенно сейчас. Иисус оставил нам это поручение, не кому-то, не соседям, не этому дому, но Он оставил это нам, великое поручение, идти и провозглашать Божье Слово и спасать этих людей. Когда я думал об этом, я понимаю, что за великим поручением стоит еще более великая нужда, еще более великая потребность. Знаете, великое поручение Бог дал не ради самого поручения. Меня мама посылала в магазин не ради того, чтобы я просто пошел в магазин, но она знала, определенная была цель, для чего я туда иду, нужно принести хлеб или так далее, и что-то еще. Была определенная цель. Когда Бог дает великое поручение своей церкви, Он не просто дает это ради поручения, но ради того, чтобы мы шли и исполняли это поручение, чтобы спасение происходило, чтобы на эту лодку здесь, в этой церкви, прибавлялись новые люди, чтобы они получали здесь спасение. Знаете, что интересно, когда Иисус пришел на эту землю, первое, что Он говорил, о чем Он начал проповедовать, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Он сразу же установил вот эту цель. Он пришел к людям и говорил, измените свою жизнь, покайтесь, и получите Небесное Царство. Он сразу же установил ту цель, ту высшую планку того, что всем нам нужно стремиться в Небесное Царство и еще идти не только самому себе одному, но чтобы идти вместе, в единстве. Большинство из нас уже покаялись, и мы приняли Иисуса в свое сердце. Но перед каждым из нас стоит это великое поручение. Но за этим великим поручением для каждого из нас стоит еще большая нужда. Бог смотрит на этот мир и понимает, что этот мир погибает во грехе. Погибают наши друзья и наши родственники. И Бог смотрит, и сердце плачет его от того, что происходит. И здесь дальше я уже говорил о том, что эта книга практичная, она не догматичная, это практичная книга, это жизнь практичных людей. И хочется поговорить немножко о практике. О том, да, мы уже подчинили свою жизнь Богу. И если кто-то есть в этом зале, кто еще не залез на этот корабль, кто еще не обрел спасение, это сегодня твой день, ты можешь это сделать. Подойди к пастору, служителю, помолиться, обратиться к Богу, прийти к Богу с покаянием и получить рождение свыше. Но большинство здесь находящихся людей уже вручили свою жизнь Богу. Мы доверили Богу, написали Ему генеральную доверенность на свою жизнь. Я не знаю, как это можно еще проиллюстрировать, но мы отдали Богу ключи от своей квартиры. Делай, Господь, ремонт нашей квартиры в нашем сердце, как Ты хочешь, как Ты желаешь этого сделать. И знаете, изначально, чтобы поговорить о практике, о том, как достичь вот этого практично, мне хочется сказать о том, что очень часто средства для достижения цели становятся самой целью. Я так размышлял об этом и понимаю, что люди очень часто, особенно в деревнях, покупают машины. Но это, для них это не средство для передвижения. А это для того, чтобы прибавить веса в глазах общественности, в глазах других людей. У меня есть машина, я крутой. Или, допустим, люди, которые занимаются спортом. Тренировки и вот эта спортивная дисциплина, опять же, не ради тренировки и спортивной дисциплины. Если спортсмен реальный, он хочет достичь результата. И все эти усилия для того, чтобы достичь результата. Я хочу первое место. Я хочу участвовать в сборной, я хочу совершать это. И я буду делать, вот, я буду тренироваться усердно, я буду там меньше есть, там меньше спать для того, чтобы принести результат. Но не для того, чтобы просто это делать. Но есть люди, которые тренируются ради тренировки, но мы, в принципе, от них ничего и не ждем. Ну, как бы в достижениях. И знаете, интересно, что вот эти вот целеустремленные люди, спортсмены, и они могут быть абсолютно разные, не обязательно спортсмены, могут быть какие-то ученые и так далее. Они все прекрасно знают, кто они. Если я спортсмен, я знаю, что я спортсмен, я знаю, что мне нужно делать и куда мне нужно двигаться. Если я ученый, я знаю, что я ученый, я знаю, что мне нужно учиться для того, чтобы получить какую-то степень. Каждый из них знает прекрасно, кто он, куда ему нужно двигаться и как это сделать. И опять похоже на навигатор. Но все-таки, каким образом? И вот здесь мы сейчас перейдем с вами к нескольким характеристикам церкви, которые я замечаю здесь в этом тексте. «У множества же уверовавших было одно сердце, одна душа, никто ничего из имения своего не называл своим». Но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И благодать была над ними. И первое, это, знаете, не весь список, который вам предоставлю, он будет короткий, потому что много времени займет. Но первое, что просто бросается мне в глаза, из чего я начал это размышление, готовясь к этой проповеди, это единство. Это на самом деле удивительное единство. Иисус собрал целеустремленных людей вокруг себя, ради одной цели – спасения грешников, спасения неверующих людей. И для них вот это великое поручение, которое оставил им недавно Иисус, оно становится основой их жизни. Все вокруг вертится вокруг этого великого поручения. Знаете, каждый из нас, если говорить уже о нас, мы находимся в разных жизненных обстоятельствах. У нас разные профессии, разные работы, разные какие-то уровни жизни. Но все эти обстоятельства, которые окружают нас, могут послужить для расширения Небесного Царства здесь на земле. Но здесь вопрос, Господь, я хочу быть единым с Церковью. И вот здесь единство, я опять же вижу, здесь единство, оно как средство для достижения цели. Они не сидели, не ломали голову, как же нам сделать Церковь более единой? Они провозглашали Божье Слово, они заботились друг о друге, это следующий пункт, и тем самым приобретали других людей для Господа. Интересные слова Иоанна 17 глава, 21 стих. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе». Это Иисус молится Небесному Отцу. «И да будут в нас едино, и да уверует мир, что ты послал меня». Иисус молится в учениках и говорит, «Да будут они едины в нас, чтобы весь мир уверовал, что ты послал меня». Единство – это ключ, ключ к спасению этого мира. Это опять же средство для достижения цели. Для достижения вот этой цели и истинного, единственного истинного призвания Церкви – спасать неверующих людей, вытаскивать их из этого моря утопающих людей. Следующий пункт, который мне очень нравится, это забота друг о друге, также является важным составляющим Церкви. Это очень важно. Это тоже средство для достижения людей для Христа. Знаете, я хочу заботиться о других людях, потому что Бог заботится обо мне. Потому что Бог любит меня. И потому что это расширяет Небесное Царство. Я хочу вопрос задать. Как узнает мир, что мы ученики Иисуса? Вспомните этот знаменитый стих. Если будет любовь между вами, между христианами, тогда все узнают, что мы ученики Иисуса Христа. И любовь проявляется в конкретной заботе, в конкретной жертве. Как вы думаете, как спас нас наш сам Господь? Он поступил точно так же. В первую очередь Он возлюбил каждого из нас и потом сделал что? Отдал Сына Своего ради того, чтобы приобрести нас. Сегодня мы действуем по такой же схеме, по которой действует Бог. Мы любим этот мир. И мы проявляем заботу друг о друге, тем самым приобретая других людей для Господа. Это очень важно. И сегодня, если кто-то из нас, несколько людей проникнутся этой идеей, этой мысли о том, что тем самым мы созидаем церковь, просто заботясь друг о друге, находясь в этом прекрасном, удивительном единстве, мы приобретаем других людей для Господа, потому что мы становимся совершенно другими людьми, не похожими на весь этот мир. Ну и последнее. В этой церкви очень много об этом говорится. Это проповедь Евангелия. Это, знаете, проповедь Евангелия не только с кафедры, не только где-то в метро ты тормошишь людей, говоришь им «покайся, ибо приблизилось Царство Небесное». Хотя это и это тоже. Но на самом деле проповедь Евангелия – это как раз-таки о чем мы говорили два предыдущих пункта. Я проповедую своей жизнью, потому что я нахожусь в единстве в церкви. Я проповедую своей жизнью, потому что я проявляю заботу друг о друге, и эту заботу проявляют ко мне. И это сокрушает жизни людей. Я проповедую своими поступками, своими желаниями, своими мыслями, даже своими мечтами, когда мы делимся мечтами с другими людьми. Меня спрашивают, о чем ты мечтаешь? Чтобы церковь Благая Весть выросла вдвое? Странное какое-то у тебя желание, говорит мне неверующий человек. Но для меня оно вполне нормально, потому что я люблю церковь, я люблю тех людей, которые приходят сюда, которые не приходят сюда. Потому что на этот мир мы смотрим уже Божьими глазами. Потому что в нашем сердце живет Иисус. И в заключение мне хочется сказать, что мы все с вами разные. Опять же, я повторюсь. У всех у нас, у каждого разные жизненные обстоятельства на 100%. Но каждый из нас важен в церкви. Как сегодня проповедовал брат Алексей, каждый важен. Каждый нужен здесь. И наши обстоятельства, любые обстоятельства, даже, может быть, не совсем хорошие, могут служить для созидания церкви. И вот эта планка, о которой я говорил, которая мне вначале казалась какой-то недосягаемой, вот сейчас, значит, прошло буквально там 20 минут, она становится реальной. Реальной для нашей церкви, для нашего времени. Но для этого нужно сказать: Господь, я посвящаю свою жизнь Тебе. И то, что я сегодня услышал, я буду исполнять. Я уже как-то говорил, что в году очень много воскресений. Не помню сколько, ну, может быть, там штук 20, наверное. Ну, так, навскидку. Сколько? 52. Ух ты, круто. 52. И каждое воскресенье мы слышим два призыва минимум. Еще плюс у нас служение в четверг. Мы слушаем там еще призыв одно или два. Но вопрос, все ли мы исполняем? Давайте сегодня хотя бы это будем исполнять. Я уверен, что очень много изменится и в нашем сердце, и в жизни нашей, и в жизни наших окружающих нас людей. Знаете, все-таки Библия похожа на навигатор. Она показала нам наше местонахождение, куда нам нужно двигаться, приобретать людей для Христа, и каким образом это делать, находясь в удивительном единстве, в заботе друг о друга и проповедью, своей жизнью Евангелия людям. Аминь.